Нянечка, как монумент, все так же стояла над столом рядом со Сталиным и сплевывала семечки на газету, не наклоняясь. «Как же ты, спортсменка, а сюда попала?» Он не решился бы спросить, где именно у нее болит. Это могло быть стыдно. «Да я на 3 дня только на исследование», — отмахнулась Ася. Одной рукой ей приходилось постоянно придерживать или поправлять расходившийся ворот. «Халат напялили, черт-те какой, стыдно надеть! Тут, если неделю лежать, так с ума сойдешь!» «Ну, а ты за что попал?» «Я?» Демка чмокнул. «О ноге-то он и хотел поговорить. Да рассудительно. А наскок его смущал. У меня на ноге. До сих пор у меня на ноге были для него слова с большим и горьким значением. Но при Асиной легкости он уж начал сомневаться, так ли уж все это весит. Уже и о ноге он сказал почти как о зарплате, стесняясь. И что говорят? Да вот видишь, говорить не говорят, а хотят отрезать. Сказал и с отемненным лицом смотрел на светлое Асина. Да ты что? Ася хлопнула его по плечу, как старого товарища. Как это ногу отрезать? Да они с ума сошли. Лечить не хотят. Ни за что не давайся. Лучше умереть, чем без ноги жить. Что ты? Какая жизнь у калеки? Что ты? Жизнь дана для счастья. Да, конечно, она опять была права. Какая жизнь с костылем? Вот сейчас бы он сидел рядом с ней, а где б костыль держал? А как бы культю? Да он и стула бы сам не поднес. Это пана ему подносила. Нет, без ноги не жизнь. Жизнь дана для счастья. И давно ты здесь?
Да уж сколько,
Дема соображал. 3 недели. Ужас какой! Ася перевела плечами. Вот скучища, ни радио, ни аккордеона. И что там за разговорчики в палате воображаю? И опять не захотелось Демке признаться, что он целыми днями занимается, учится. Все его ценности не выстаивали против быстрого воздуха из Асиных губ, казались сейчас преувеличенными и даже картонными. Усмехнувшись, а про себя он над этим ничуть не усмехался, Демка сказал. Вот обсуждали, например, чем люди живы. Как это? Ну, зачем живут, что ли? Хо! У Аси на все был ответ. Нам тоже такое сочинение давали. Для чего живет человек? И план дает. О хлопкоробах, о доярках, о героях гражданской войны, подвиг Павла Корчагина, и как ты к нему относишься, подвиг Матросова, и как ты к нему относишься. А как относишься? Ну как? Значит, повторил бы сам или нет? Обязательно требует. Мы пишем все так, как надо. Повторил бы. Зачем портить отношения перед экзаменами? А Сашка Громов спрашивает, а можно я напишу все не так, а как я думаю? Я тебе дам, говорит, как я думаю. Я тебе такой кол закачу. Одна девчонка написала, вот потеха. Я еще не знаю, люблю ли я свою родину или нет. Да, как заквакает, это страшная мысль. Как ты можешь не любить? Да, наверное, и люблю, но не знаю, проверить надо. Нечего и проверять. Ты с молоком матери должна была всосать и любовь к родине. К следующему уроку все заново перепиши. Вообще мы ее жабой зовем. Входит в класс, никогда не улыбнется. Ну да понятно, старая дева, личная жизнь не удалась. На нас вымещает. Особенно не любит хорошеньких. Ася обронила эту, уверенно зная, какая мордочка чего стоит. Она, видно, не прошла никакой стадии болезни, болей, вымучивания, потери аппетита и сна. Она еще не потеряла свежести, румянца. Она просто прибежала из своих спортивных залов, со своих танцевальных площадок на 3 дня, на исследование. — А хорошие преподаватели есть? — спросил Демка, чтоб только она не замолкала, говорила что-нибудь, а ему на нее посматривать. — Не, нету. Индюки надутые. Да вообще школа, говорить не хочется. Ее веселое здоровье перехлестывалось и к Демке. Он сидел, благодарный ей за болтовню, уже совсем не стесненный. Разнятый. Ему ни в чем не хотелось с ней спорить, во всем хотелось соглашаться, вопреки своим убеждениям. И что жизнь для счастья, и что ноги не отдавать. Если б нога не грызла и не напоминала, что он уязвил ее, и еще сколько вытащит полголени, по колено или полбедра. А из-за ноги и вопрос, чем люди живы, оставался для него из главных. И он спросил, ну а правда, как ты думаешь, для чего человек живет? Нет, этой девчонке все было ясно. Она посмотрела на Демку зеленоватыми глазами, как бы не веря, что это он не разыгрывает, это он серьезно спрашивает. Как для чего? Для любви, конечно. Для любви. Для любви и Толстой говорил. Да в каком смысле? И учительница вон от них требовала для любви. Да в каком смысле? Демка все-таки привык до точности доходить и своей головой обрабатывать. Но ведь, — с захрипом сказал он, — просто-то стало просто, а выговорить все же неудобно. Любовь — это ж не вся жизнь. Это ж иногда, с какого-то возраста и до какого-то. А с какого? А с какого? Сердито допрашивала Ася, будто он ее оскорбил. В нашем возрасте вся и сладость, а когда ж еще? А что в жизни еще есть, кроме любви? В поднятых бровках так была она уверена, что ничего возразить нельзя, Демка ничего и не возражал. Да ему послушать-то надо было, а не возражать. Она повернулась к нему, наклонилась и, ни одной руки не протянув, будто обе протягивала через развалины всех стен на земле. Это наше всегда, и это сегодня. А кто что языками мелет, этого не наслушаешься, то ли будет, то ли нет. Любовь — и все. Она с ним до того была проста, будто они уже 100 вечеров толковали. И, кажется, если б не было тут этой санитарки с семечками, медсестры, двух шашистов, да шаркающих по коридору больных, то хоть сейчас, тут, в этом закоулке, в их самом лучшем возрасте, она готова была помочь ему понять, чем люди живы. И постоянно, даже во сне грызущая, только что грызшая Демкина нога, забылась. И не было у него больной ноги. Демка смотрел в распахнувшийся Асин рот, и рот его приоткрылся. То, что вызывало такое отвращение, когда делала мать, в первый раз представилось ему ни перед кем на свете не виноватым, ничем не испачканным, достойным перевесом всего дурного на земле. «А ты что?» Полушепотом спросила Ася, готовая рассмеяться, но с сочувствием. «А ты до сих пор не...» «Лопушок, ты еще не...» Ударила Демку горячим в уши, ударила в лицо, в лоб, будто его захватили на краже. За 20 минут этой девчонкой, сбитой со всего, в чем он укреплялся годами, с пересохшим горлом он, как пощаду выпрашивая, спросил, «А ты?» Как под халатом была у нее только сорочка, да грудь, да душа, так и под словами она ничего от него не скрывала. Она не видела, зачем прятать. «Фу! Да у нас половина девчонок, а одна еще в 8-м забеременела». А одну на квартире поймали, где за деньги, понимаешь? У нее уже своя сберкнижка была. А как открылась, в дневнике забыла, а учительница нашла. Да чем раньше, тем интересней. И чего откладывать, атомный век. Глава 11. Все-таки субботний вечер с его незримым облегчением как-то чувствовался и в палатах ракового корпуса, хотя неизвестно почему. Ведь от болезней своих больные не освобождались на воскресенье, не тем более от размышлений о них. Освобождались они от разговоров с врачами и от главной части лечения. И вот этому-то, очевидно, и рада была какая-то вечно детская струнка в человеке. Когда после разговора с Асей Демка, осторожно ступая на ногу, занывающую все сильнее, одолел лестницу и вошел в свою палату, тут было оживленно как никогда. Не только свои все и Сибгатов были в сборе, но еще и гости с первого этажа. Среди них знакомые, как старый кореец Ни, отпущенный из радиологической палаты, пока в языке у него стояли радиевые иголки, его держали под замком, как банковую ценность, и совсем новенькие. Один новичок, русский, очень представительный мужчина, с высоким серым зачесом, с пораженным горлом, только шепотом он говорил, сидел как раз на Демкиной койке. И все слушали, даже Мурсалимов и Еген Бердиев, кто и по-русски не понимал. А речь держал Костоглотов. Он сидел не на койке, а выше, на своем подоконнике, и этим тоже выражал значительность момента. При строгих сестрах ему б так не дали рассиживаться, но дежурил медбрат Тургун, свойский парень, который правильно понимал, что от этого медицина не перевернется. Одну ногу в носке Костоглотов поставил на свою койку, а вторую, согнув в колени, положил на колено первой, как гитару, и, чуть покачиваясь, возбужденный, громко на всю палату рассуждал. Вот был такой философ Декарт. Он говорил, все подвергаюсь сомнению. Но это не относится к нашей действительности, напомнил Русанов, поднимая палец. Да нет, конечно, нет, даже удивился возражению Костоглотов. Я только хочу сказать, что мы не должны, как кролики, доверяться врачам. Вот, пожалуйста, я читаю книгу. Он приподнял с подоконника раскрытую книгу большого формата. «Абрикосов и Струков. Патологическая анатомия. Учебник для вузов». И тут говорится, что связь хода опухоли с центральной нервной деятельностью еще очень слабо изучена. А связь удивительная. Даже прямо написано, он нашел строчку, «редко, но бывают случаи самопроизвольного исцеления». Вы чувствуете, как написано, не излечение, а исцеление, а? Движение прошло по палате. Как будто из распахнутой большой книги выпорхнуло осязаемой радужкой самопроизвольное исцеление, и каждый подставлял лоб и щеки, чтобы оно благодетельно коснулось его на лету. Самопроизвольное! Отложив книгу, тряс Костоглотов растопыренными руками, а ногу по-прежнему держал, как гитару. Это значит, вот вдруг, по необъяснимой причине, опухоль трогается в обратном направлении, она уменьшается, рассасывается, и, наконец, ее нет. А? Все молчали, рты приоткрывши сказки. Чтобы опухоль, его опухоль, вот эта губительная, всю его жизнь перековеркавшая опухоль, и вдруг бы сама и зашла, и стекла, и иссякла, кончилась. Все молчали, подставляя бабочке радужке лицо. Только угрюмый Поддуев заскрипел кроватью и, безнадежно набычившись, прохрипел. Для этого надо, наверное, чистую совесть. Не все даже поняли. Это он сюда к разговору или свое что-то? Павел Николаевич, который на этот раз не только со вниманием, а даже отчасти с симпатией слушал соседа-аглоеда, отмахнулся. «При чем тут совесть? Стыдитесь, товарищ Поддуев!» Но Костоглотов принял на ходу. «Это ты здорово рубанул, Ефрем, здорово! Все может быть. Ни хрена мы не знаем. Вот, например, после войны читал я журнал, так там интереснейшую вещь. Оказывается, у человека на переходе к голове есть какой-то крови-мозговой барьер. И те вещества или там микробы, которые убивают человека, пока они не пройдут через этот барьер в мозг, человек жив. Так от чего ж это зависит?» Молодой геолог, который, придя в палату, не покидал книг и сейчас сидел с книгой на койке у другого окна, близко Стоглотова, иногда поднимал голову на спор. Поднял и сейчас. Слушали гости, слушали и свои. А Федерау у печки, с еще чистой, белой, но уже обреченной шеей, комочком лежал на боку и слушал с подушки. А зависит, оказывается, в этом барьере от соотношения солей калия и натрия. Какие-то из этих солей, не помню, допустим, натрия, если перевешивают, то ничто человека не берет. Через барьер не проходит, и он не умирает. А перевешивают, наоборот, соли калия, барьер уже не защищает, и человек умирает. А от чего зависят натрий и калий? Вот это самое интересное. Их соотношение зависит от настроения человека. Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоек, в барьере перевешивает натрий, и никакая болезнь не доведет его до смерти. Но достаточно ему упасть духом, и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб. Геолог слушал со спокойным оценивающим выражением, как сильный студент, который примерно догадывается, что будет на доске в следующей строчке. Он одобрил. «Физиология оптимизма. По идее, хорошо». И будто упуская время, окунулся опять в книгу. Тут и Павел Николаевич ничего не возразил, а Глоед рассуждал вполне научно. «Так я не удивлюсь, — развивал Костоглотов, — что лет через 100 откроют, что еще какая-нибудь цезиевая соль выделяется по нашему организму при спокойной совести и не выделяется при отягощенной. И от этой цезиевой соли зависит, будут ли клетки расти в опухоль или опухоль рассосется». Ефрем хрипло вздохнул. «Я баб много разорил, с детьми бросал, плакали. У меня не рассосется». «Да при чем тут?» — вышел из себя Павел Николаевич. «Да это же махровая поповщина так думать. Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддуев, и разоружились идеологически. И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование толдыкать?» «А что вы так прицепились к нравственному усовершенствованию?» — огрызнулся Костоглотов. «Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую изжогу? Кого оно может обижать?» «Только нравственных уродов». «Вы не забывайтесь», — блеснул очками и оправую Павел Николаевич, и в этот момент так строго, так ровно держал голову, будто никакая опухоль не подпирала ее справа под челюсть. «Есть вопросы, по которым установилось определенное мнение, и вы уже не можете рассуждать». «А почему это не могу?» Темными глазищами уперся Костоглотов в Русанова. «Да ладно!» — зашумели больные, примеряя их. «Слушайте, товарищ», — шептал безголосый с Демкиной кровать, «вы начали насчет березового гриба, но ни Русанов, ни Костоглотов не хотели уступить. Ничего они друг о друге не знали, а смотрели взаимно с ожесточением. «А если хотите высказаться, так будьте же хоть грамотны», — выплевывая каждое слово по звукам, осадил своего оппонента Павел Николаевич. «О нравственном усовершенствовании Льва Толстого и компании раз и навсегда написал Ленин и товарищ Сталин и Горький». «Простите», — напряженно сдерживаясь и вытягивая руку навстречу, ответил Костоглотов. «Раз и навсегда никто на земле ничего сказать не может, потому что тогда остановилась бы жизнь, и всем последующим поколениям нечего было бы говорить». Павел Николаевич опешил. У него покраснели верхние кончики его чутких белых ушей, и на щеках кое-где выступили красные круглые пятна. Тут не возражать, не спорить надо было по-субботнему, а надо было проверить, что это за человек, откуда он, из чьих, и его вопиюще неверные взгляды не вредят ли занимаемой им должности. «Я не говорю, — спешил высказать Костоглотов, — что я грамотен в социальных науках, мне мало пришлось их изучать. Но своим умишком я понимаю так, что Ленин упрекал Льва Толстого за нравственное усовершенствование тогда, когда оно отводило общество от борьбы с произволом, от зреющей революции. Так? Но зачем же вы затыкаете рот человеку?» Он обеими крупными кистями указал на Поддуева, который задумался о смысле жизни, находясь на грани ее со смертью. «Почему вас так раздражает, что он при этом читает Толстого? Кому от этого худо? Или, может быть, Толстого надо сжечь на костре? Может быть, правительствующий Синод не довел дело до конца?» Не изучав социальных наук, спутал святейший с правительствующим. Теперь оба уха Павла Николаевича налились в полный красный налив. Это уже прямой выпад против правительственного учреждения. Он не расслышал, правда, какого именно. Да еще при случайной аудитории усугублял ситуацию настолько, что надо было тактично прекратить спор, а Костоглотова при первом же случае проверить. И поэтому, не поднимая пока дело на принципиальную высоту, Павел Николаевич сказал в сторону Поддуева: «Пусть Островского читают. Больше будет пользы». Но Костоглотов не оценил тактичности Павла Николаевича, а нес свое перед неподготовленной аудиторией. «Почему мешать человеку задуматься? В конце концов, к чему сводится наша философия жизни? Ах, как хороша жизнь! Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья! Что за глубина?» «Но это, может, и без нас сказать, любое животное — курица, кошка, собака». «Я прошу вас, уже не по гражданской обязанности, а по-человечески, — предостерег Павел Николаевич, — не будем говорить о смерти, не будем о ней даже вспоминать». «И просить меня нечего, — отмахивался Костоглотов рукой-лопатой. — Если здесь о смерти не поговорить, где ж о ней говорить? Ах, мы будем жить вечно!» «Так что?» — взывал Павел Николаевич. «Что вы предлагаете? Говорить и думать все время о смерти? Чтоб эта калиевая соль брала верх?» «Не все время», — немного стих Костоглотов, поняв, что попадает в противоречие. «Не все время, но хотя бы иногда это полезно. А то ведь что мы всю жизнь твердим человеку? Ты член коллектива, ты член коллектива. Но это пока он жив. А когда придет часть умирать, мы отпустим его из коллектива? Член-то он член, а умирать ему одному. А опухоль сядет на него одного, не на весь коллектив. Вот вы...» — грубо совал он палец в сторону Русанова. «Ну-ка скажите, Чего вы сейчас больше всего боитесь на свете? Умереть. А о чем больше всего боитесь говорить? О смерти. Как это называется? Павел Николаевич перестал слушать, потерял интерес спорить с ним. Он забылся, сделал неосторожное движение, и так больно отдалось ему от опухоли в шею и в голову, что померк весь интерес просвещения этих балбесов и рассеивать их бредни. В конце концов, он попал в эту клинику случайно, и такие важные минуты болезни не с ними он должен был переживать. А главное и страшное было то, что опухоль ничуть не опала и ничуть не размягчилась от вчерашнего укола. И при мысли об этом холодело в животе. Аглоеду хорошо рассуждать о смерти, когда он выздоравливает. Демкин гость, безголосый дородный мужчина, придерживая гортань от боли, несколько раз пытался вступить, сказать что-то свое, то прервать неприятный спор. Напоминал им, что они сейчас все не субъекты истории, а ее объекты, но шепоты его не слышали, а сказать громче он был бессилен и только накладывал два пальца на гортань, чтобы ослабить боль и помочь звуку. Болезни языка и горла, неспособность к речи как-то особенно угнетают нас. Все лицо становится лишь отпечатком этой угнетенности. Он пробовал остановить спорящих широкими взмахами рук, а теперь и по проходу выдвинулся. «Товарищи, товарищи!» — сипел он, и в чуже становилось больно за его горло. «Не надо этой мрачности! Мы и так убиты нашими болезнями! Вот вы, товарищ!» Он шел по проходу и почти умоляюще протягивал одну руку, вторая была на горле, к возвышенно сидевшему растрепанному Костоглотову, как к божеству. «Вы так интересно начали о березовом грибе. Продолжайте, пожалуйста». «Давайте, Олег, о березовом». «Что ты начал?» — спросил Сибгатов. И бронзовые Ни, с тяжестью ворочая языком, от которого часть отвалилась в прежнем лечении, а остальное теперь распухло, неразборчиво просил о том же. И другие просили. Костоглотов ощущал недобрую легкость. Столько лет он привык перед вольными помалкивать, руки держать назад, а голову опущенной, что это вошло в него как природный признак, как сутулость от рождения, отчего он не вовсе отстал и за год жизни в ссылке. А руки его на прогулке по аллеям медгородка и сейчас легче и проще всего складывались позади. Но вот вольные, которым столько лет запрещалось разговаривать с ним как с равным, вообще всерьез обсуждать с ним что-нибудь, как с человеческим существом, а горше того, пожать ему руку или принять от него письмо, эти вольные теперь, ничего не подозревая, сидели перед ним, развязно умастившимся на подоконнике, и ждали опоры своим надеждам. И за собой замечал теперь Олег, что тоже не противопоставлял себя им, как привык, а в общей беде соединял себя с ними. Особенно он отвык от выступления сразу перед многими, как вообще от всяких собраний, заседаний, митингов, и вдруг стал оратором. Это было Костоглотову дико, в забавном сне. Но как по льду с разгону уже нельзя остановиться, а летишь, что будет, так и он с веселого разгона своего выздоровления, нечаянного, но, кажется, выздоровления, продолжал нестись. Друзья, это удивительная история. Мне рассказал ее один больной, приходивший на проверку, когда я еще ждал приема суда. И я тогда же, ничем не рискуя, написал открытку с обратным адресом диспансера. И вот сегодня уже пришел ответ. 12 дней прошло, и ответ. И доктор Масленников еще извиняется передо мной за задержку, потому что, оказывается, отвечает в среднем на 10 писем в день. А меньше, чем за полчаса, толкового письма ведь не напишешь. Так он 5 часов в день одни письма пишет. И ничего за это не получает. Наоборот, на марки 4 рубля в день тратит, — вставил Дем. Да, это в день 4 рубля, а в месяц, значит, 120. И это не его обязанности, не служба его, это просто его доброе дело. Или, как надо сказать? Костоглотов обернулся к Русанову. Гуманное, да? Но Павел Николаевич дочитывал бюджетный доклад в газете и притворился, что не слышит. И штатов у него никаких, помощников, секретарей. Это все во внеслужебное время. И славы тоже ему за это никакой. Ведь нам, больным, врач, как паромщик, нужен на час, а там не знай нас. И кого он вылечит, тот письмо выбросит. В конце письма он жалуется, что больные, особенно кому помогло, перестают ему писать. Не пишут о принятых дозах, о результатах. И еще он же меня просит, просит, чтоб я ему ответил аккуратно, когда мы должны ему в ноги поклониться. «Но ты по порядку, Олег», — просил Себгатов со слабой улыбкой надежды. Как ему хотелось вылечиться, вопреки удручающему, многомесячному, многолетнему и уже явно безнадежному лечению, вдруг вылечиться внезапно и окончательно, заживить спину, выпрямиться, пойти твердым шагом, чувствуя себя мужчиной-молодцом. «Здравствуйте, Людмила Афанасьевна, а я здоров». Как всем им хотелось узнать о таком враче-чудодее, о таком лекарстве, неизвестном здешним врачам. Они могли признаваться, что верят или отрицать, но все они до одного в глубине души верили, что такой врач или такой травник или такая старуха-бабка где-то живет, и только надо узнать, где получить это лекарство, и они спасены. Да не могла же их жизнь быть уже обреченной. Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и благоденствуем, но если жизнь так заклинится, так сплющится, что только чудо может нас спасти, мы в это единственное, исключительное чудо верим. И Костоглотов, сливаясь с жадной настороженностью, с которой товарищи слушали его, стал говорить распаленно, даже более веря своим словам сейчас, чем верил письму, когда читал его про себя. Если с самого начала шараф, то вот. Про доктора Масленникова тот прежний больной рассказал мне, что это старый земский врач Александровского уезда под Москвой. Что он десятки лет, так раньше это было принято, лечил в одной и той же больнице. И вот заметил, что хотя в медицинской литературе все больше пишут о раке, у него среди больных крестьян рака не бывает. Отчего бы это? Да, отчего бы это? Кто из нас с детства не вздрагивал от таинственного, от прикосновения к этой непроницаемой, но податливой стене, через которую все же нет-нет, да и проступит то, как будто чье-то плечо, то, как будто чье-то бедро, и в нашей каждодневной, открытой, рассудочной жизни, где нет ничему таинственного места, оно вдруг да блеснет нам: «Я здесь, не забывай». Стал он исследовать. Стал он исследовать, — повторял Костоглотов с удовольствием, — и обнаружил такую вещь, что, экономя деньги на чай, мужики во всей этой местности заваривали не чай, а чагу, иначе называется березовый гриб. — Так под березовик, — перебил Поддуев, — даже сквозь то отчаяние, с которым он себя согласил, и в котором замкнулся последние дни, просветило ему такое простое доступное средство. Тут все кругом были люди южные, и не то что под Березовика, но и березы самой иные в жизни не видали, тем более вообразить не могли, о чем толковал Костоглотов. «Нет, Ефрем, не под Березовик. Вообще это даже не березовый гриб, а березовый рак. Если ты помнишь, бывают на старых березах такие, ну, уродливые такие наросты, хребтовидные, сверху черные, а внутри темно-коричневые». «Так трутовица», — добивался Ефрем. «На нее огонь высекали раньше. Ну, может быть». Так вот, Сергею Никитичу Масленникову и пришло в голову, не этой ли самой чагой русские мужики уже несколько веков лечатся от рака, сами того не зная? «То есть совершают профилактику», — кивнул молодой геолог. Не давали ему весь вечер читать, однако разговор того стоил. Но догадаться было мало, вы понимаете? Надо было все проверить. Надо было многие-многие годы еще наблюдать за теми, кто этот самодельный чай пьет и кто не пьет. И еще поить тех, у кого появляются опухоли, а ведь это взять на себя, не лечить их другими средствами. И угадать, при какой температуре заваривать, и в какой дозе, кипятить или не кипятить, и поскольку стаканов пить, и не будет ли вредных последствий, и какой опухоли помогает больше, а какой меньше. На все это ушли... «Ну а теперь?» — волновался Сибгатов. А Дема думал, неужели и от ноги может помочь? Ногу неужели спасет? «А теперь...» Вот он на письма отвечает. Вот пишет мне, как лечиться. «И у вас есть адрес?» — жадно спросил безголосый, все придерживая рукой сипящее горло, и уже вытягивал из кармана курточки блокнот со вторучкой. «И написан способ употребления. А от опухоли гортани помогает, он не пишет». Как не хотел Павел Николаевич выдержать характер и наказать соседа полным презрением, но упустить такой рассказ было нельзя. Уже не мог он вникать дальше в смыслы цифры проекта государственного бюджета на 1955 год, представленной сессии Верховного Совета. Уже явно опустил газету и постепенно повернулся к аглоеду лицом, не скрывая и своей надежды, что это простое народное средство — вылечит и его. Безо всякой уже враждебности, чтобы не раздражать аглоеда, но и напоминая все же, Павел Николаевич спросил, «А официально этот способ признан? Он апробирован в какой-нибудь инстанции?» Костоглотов сверху со своего подоконника усмехнулся. «Вот насчет инстанции не знаю. Письмо...» Он потрепал в воздухе маленьким желтоватым листиком, исписанным зелеными чернилами. «Письмо деловое. Как толочь, как разводить. Но думаю, что если бы это прошло инстанции, так нам бы уже сестры разносили такой напиток. На лестнице бы бочка стояла. Не надо было бы и писать в Александров». «Александров», — уже записал безголосый. «А какое почтовое отделение? Улица?» Он быстро управился. Ахмаджан тоже слушал с интересом, еще успевая тихо переводить самое главное Мурсалимову и Егенбердиеву. Самому же Ахмаджану этот березовый гриб не был нужен, потому что он выздоравливал. Но вот чего он не понимал. «Если такой гриб хороший, почему врачи на вооружение не берут? Почему не вносят в свой устав?» «Это долгий путь, Ахмаджан. Одни люди не верят, другие не хотят переучиваться и поэтому мешают, третьи мешают, чтоб свое средство продвинуть. А нам выбирать не приходится». Костоглотов ответил Русанову, ответил Ахмаджану, а безголосому не ответил, не дал ему адреса. Он это сделал незаметно, будто не дослышал, не успел, а на самом деле не хотел. Привязчивое было что-то в этом безголосом, хотя и очень почтенном, с фигурой и головой директора банка, а для маленькой южноамериканской страны даже и премьер-министра. И было жаль Олегу честного старого Масленникова, недосыпающего над письмами незнакомых людей, закидает его безголосый вопросами. А с другой стороны, нельзя было не сжалиться над этим сипящим горлом, потерявшим человеческую звонкость, которую совсем мы не дорожим, имея. А еще, с третьей стороны, сумел же Костоглотов болеть как специалист, быть больным как преданный своей болезни. И вот уже патологическую анатомию прочитал и на всякий вопрос добился разъяснений от Гангард и Донцовой. И вот уже от Масленникова получил ответ. Почему же он, столько лет лишенный всяких прав, должен был учить этих свободных людей изворачиваться под навалившейся глыбой? Там, где складывался его характер, закон был «нашел не сказывай», «облупишь не показывай». Если все кинутся к Масленникову и писать ему, то уж Костоглотову второй раз ответа не дождаться. А все это было не размышление, лишь один поворот подбородка со шрамом от Русанова к Ахмаджану мимо Безголосова. «А способ употребления он пишет?» — спросил геолог. Карандаш и бумага без того были перед ним. Так читал он книгу. «Способ употребления, пожалуйста. Запасайтесь карандашами, диктую», — объявил Костоглотов. Засуетились, спрашивали друг у друга карандаш и листик бумажки. У Павла Николаевича не оказалось ничего. Да, дома-то у него была авторучка со скрытым пером нового фасона. И ему дал карандаш Демка. И Сибгатов, и Федерау, и Ефрем, и Ни захотели писать. И когда собрались, Костоглотов медленно стал диктовать из письма, еще разъясняя, как чагу высушивать не до конца, как тереть, какой водой заваривать, как настаивать, отцеживать и поскольку пить. Выводили строчки, кто быстрые, кто неумелые, просили повторить, и стало особенно тепло и дружно в палате. С такой нелюбовью они иногда отвечали друг другу, а что было им делить? Один у них был враг — смерть. И что может разделить на земле человеческие существа, если против всех них единожды уставлена смерть? Окончив записывать, Дема сказал грубоватым голосом, и медленно, как не по возрасту, он говорил, «Да, ну откуда ж березу брать, когда ее нет?» Вздохнули. Перед ними давно уехавшими из России, кто и добровольно, или даже никогда не бывавшими там, прошло видение этой непритязательной, умеренной, непрожаренной солнцем страны, то в зависе легкого грибного дождика, то в весенних половодьях и увязистых полевых и лесных дорогах, тихой стороны, где простое лесное дерево так служит и так нужно человеку. Люди, живущие в той стороне, не всегда понимают свою родину. Им хочется ярко-синего моря и бананов. А вон оно, что нужно человеку. Черный уродливый нарост на беленькой березе. Ее болезнь, ее опухоль. Только Мурсалимов с Егенбердиевым понимали про себя так, что и здесь, в степи и в горах обязательно есть то, что нужно им, потому что в каждом месте земли все предусмотрено для человека, лишь надо знать и уметь. «Кого-то надо просить, собрать, прислать», — ответил Демке геолог. Кажется, ему приглянулась эта чага. Самому Костоглотову, который им все это нашел и расписал. Однако некого было просить в России искать гриб. Одни уже умерли, другие рассеяны. К третьим неловко обратиться. Четвертые горожане куцые, ни той березы не найдут, ни тем более чаги на ней. Он сам не знал бы сейчас радости большей, как собака уходит спасаться, искать неведомую траву, так пойти на целые месяцы в леса, ломать эту чагу, крошить, у костров заваривать, пить и выздороветь, подобно животному. Целые месяцы ходить по лесу и не знать другой заботы, как выздоравливать. Но запрещен ему был путь в Россию. А другие тут, кому он был доступен, не научены были мудрости жизненных жертв, уменью все стряхнуть с себя, кроме главного. Им виделись препятствия, где их не было. Как получить бюллетень или отпуск для таких поисков? Как нарушить уклад жизни и расстаться с семьей? Где денег достать? Как одеться для такого путешествия и что взять с собой? На какой станции сойти и где потом дальше узнать все? Прихлопывая письмом, Костоглотов еще сказал. Он упоминает здесь, что есть так называемые заготовители. Ну, просто предприимчивые люди, которые собирают чагу, подсушивают и высылают наложенным платежом. Но только дорого берут, 15 рублей за килограмм, а в месяц надо 6 килограммов. «Да какое ж они имеют право?» — возмутился Павел Николаевич, и лицо его стало таким начальственно строгим, что любой заготовитель струхнул бы. «Какую же они имеют совесть драть такие деньги за то, что от природы достается даром?» «Не кричи!» — шикнул на него Ефрем. Он особенно противно коверкал слова, не то нарочно, не то язык так выговаривал, и шикнул: «Не керчи!» «Думаешь, подошел да взял? Это по лесу с мешком да с топором надо ходить, зимой на лыжах». «Но не 15 же рублей килограмм, спекулянты проклятые!» Никак не мог уступить Русанов, и снова проявились на его лице красные пятна. Вопрос был слишком принципиальный. С годами у Русанова все определенней и неколебимей складывалось, что все наши недочеты, недоработки, недоделки, недоборы, все они проистекают от спекуляции. От мелкой спекуляции, как продажа какими-то непроверенными личностями на улицах зеленого лука и цветов, какими-то бабами на базаре молока и яиц, на станциях ряженки, шерстяных носков и даже жареной рыбы. И от крупной спекуляции, когда с государственных складов гнали куда-то по левой целые грузовики. И если обе эти спекуляции вырвать с корнем, все быстро у нас выправится, и успехи будут еще более поразительными. Не было ничего дурного, если человек укреплял свое материальное положение при помощи высокой государственной зарплаты и высокой пенсии. Павел Николаевич и сам-то мечтал о персональной. В этом случае и автомобили дачи были трудовыми, но той же самой заводской марки автомобиль и того же стандартного проекта дача приобретали совсем другое преступное содержание, если были куплены за счет спекуляции. И Павел Николаевич мечтал, именно мечтал, о введении публичных казней для спекулянтов. Публичные казни могли быстро и уж до конца оздоровить наше общество. «Ну хорошо», — рассердился и Ефрем, — «не керчи, а сам поезжай и организуй там заготовку. Хочешь государственную, хочешь кооперативную. А дорого 15 рублей? Не заказывай». Это-то слабое место Русанов понимал. Он ненавидел спекулянтов, но сейчас, пока это новое лекарство будет апробировано Академией медицинских наук, и пока кооперация среднерусских областей организует бесперебойную заготовку, опухоль Павла Николаевича не ждала. Безголосый новичок с блокнотом, как корреспондент влиятельной газеты, почти лез на койку Костоглотова и сиплым шепотом добивался: «А адресов заготовителей? Адресов заготовителей в письме нет?» И Павел Николаевич тоже приготовился записать адреса. Но Костоглотов почему-то не отвечал. Был в письме хоть один адрес или не было, только он не отвечал, а слез с подоконника и стал шарить под кроватью за сапогами. Вопреки всем больничным запретам, он утаил их и держал для прогулок. Адема спрятал в тумбочку рецепт и, ничего больше не добиваясь, укладывал свою ногу на койку поосторожнее. Таких больших денег у него не было и быть не могло. Помогала «Береза», да не всем. Русанову было просто неудобно, что после стычки с Аглоедом, уже не первой стычки за три дня, он теперь так явно заинтересован рассказом и вот зависел от адреса. И чтоб как-то умаслить Аглоеда, неумышленно, что ли, а невольно выдвигая то, что объединяло их, Павел Николаевич сказал вполне искренне: «Да, что может быть на свете хуже рака?» Но у него был не рак, этих онкологических, ну и вообще рака. Но Костоглотова ничуть не тронула эта доверительность старшего и по возрасту, и по положению, и по опыту человека. Обматывая ногу рыжей портянкой, сохнувшей у него в обвой голенища, и натягивая отвратительный истрепанный кирзовый сапог с грубыми латками на сгибах, он ляпнул: «Что хуже рака? Проказа!» Тяжелое грозное слово своими сильными звуками прозвучало в комнате как залп. Павел Николаевич миролюбиво поморщился. «Ну, как сказать, а почему, собственно, хуже? Процесс идет медленней». Костоглотов уставился темным, недоброжелательным взглядом в светлые очки и светлые глаза Павла Николаевича. «Хуже тем, что вас еще живого исключают из мира, отрывают от родных, сажают за проволоку. Вы думаете, это легче, чем опухоль?» Павлу Николаевичу не по себе стало от такой незащищенной близости, от темно-горящего взгляда этого неотесанного, неприличного человека. «Ну, я хочу сказать, вообще эти проклятые болезни!» Любой культурный человек тут понял бы, что надо же сделать шаг навстречу. Но Аглоед ничего этого понять не мог. Он не оценил тактичности Павла Николаевича. Уже вставший во всю свою долговязость и надев грязно-серый бумазеевый просторный бабий халат, который почти спускался до сапог и был ему пальто для прогулок, он с самодовольством объявил, думая, что у него получается учено. Один философ сказал: «Если бы человек не болел, он не знал бы себе границ». Из кармана халата он вынул свернутый армейский пояс в 4 пальца толщиной с 5-конечной звездой пряжкой, опоясал им запахнутый халат, остерегаясь только перетянуть место опухоли, и, разминая жалкую дешевую папироску гвоздик из тех, что гаснут, не догорев, пошел к выходу. Безголосый отступал перед Костоглотовым по проходу между койками, и, несмотря на всю свою банковско-министерскую наружность, так умоляюще спрашивал, будто Костоглотов был прославленное светило онкологии, но навсегда уходил из этого здания. А скажите, примерно в скольких случаях из 100 опухоль горла оказывается раком? В 34, улыбнулся ему Костоглотов, постороняя. На крыльце за дверью не было никого. Олег вздохнул сырым, холодным, неподвижным воздухом и, не успевая им прочиститься, тут же зажег и папироску, без которой все равно не хватало до полного счастья. Хотя теперь уже не только Донцова, но и Масленников нашел в письме место упомянуть, что курить надо бросить. Было совсем безветренно и неморозно. В одном оконном отсвете видна была близкая лужа. Вода в ней чернела безо льда. Было только 5 февраля, а уже весна, непривычно. Туман не туман. Легкая мглица висела в воздухе. Настолько легкая, что не застилала, а лишь смягчала, делала не такими резкими дальние светы фонарей и окон. Слева от Олега тесно уходили в высоту, выше крыши, 4 пирамидальных тополя, как 4 брата. С другой стороны стоял тополь одинокий, но раскидистый и в рост этим 4. За ним сразу густели другие деревья, шел клин парка. Неогражденное каменное крыльцо 13-го корпуса спускалось несколькими ступеньками к покатой асфальтовой аллее, отграниченной с боков кустами живой изгороди, не в продер.